Добрый вечер, дорогая церковь. Да, приятно слышать хорошие новости, благословения, которые, в которых мы тоже можем быть участниками. Случалось ли нам видеть катастрофу, такую стихийную, от какого-то бедствия или же, возможно, даже от каких-то пожаров или природных каких-то таких наводнений? Бывали, да, такие эпизоды, когда не по телевизору или через компьютер, а именно вживую. Ты когда оказываешься в таких местах, ну, по-особенному как-то так вот ценишь вот все, что тут находится. И вот, если это лес был сгоревший, то как-то вот представляешь, как все это здесь было. И если это местность, где было наводнение, то тоже все это видишь, следы, и это особенные какие-то такие переживания, вот все, что ты, ну, сам видишь. Или же, если ты был участником всего этого, вот когда мы, у нас были лагеря в Крыму, мы тоже небольшие наводнения переживали, да? Когда оно все льется, и ты видишь, как это все очень непросто, ну, как бы устоять против всего этого, и ты слаб, и немощен, и бессилен против всего этого. Но каждый раз вот соприкасаясь со стихией, даже вот то, что мы через новости слышим и узнаем, и видим, видно, да, что человек слабый. Человек во все времена, причем, независимо от года, в котором мы живем, уровня цивилизации, человек всегда кажется, ну, беспомощным, бессилен, даже если есть, ну, средства, которые предупреждают, информируют и так дальше. Я хотел бы сегодня продолжить, изучая книгу «Псалтырь», говорить на 28-й псалом вместе с вами, чтобы увидеть интересную картину Божьего взгляда на стихию. Как Божьи люди, как мы с вами, как дети Божьи, можем, даже не можем, а должны смотреть с перспективы небес на такие обстоятельства, как вот стихия или какое-то бедствие, или же просто даже снегопад, то, что мы сейчас вот можем наблюдать или слышать. Вот там, даже сегодня мы слышали за Юру, что там был занос, и как это все, ну, вот, люди переживают. Как же все-таки правильно верующим людям на это смотреть и видеть не просто обстоятельства или какую-то такую, ну, огромную силу, за которой как бы просто, как сегодня говорят синоптики или вот представители информационного мира, они просто говорят, ну, это вот природа, да, или стихия, или ураган какой-то. На самом же деле все гораздо, ну, совсем не так выглядит, все гораздо глубже, интереснее, больше. И вот 22-й псалом как раз раскрывает нам, 28-й псалом раскрывает нам взгляд на стихию с точки зрения Бога, с точки зрения Библии. И вот давайте мы его прочтем, этот псалом, для того, чтобы посмотреть или прикоснуться и увидеть сердце Божьих людей. Это псалом Давида. Он действительно сам воочию видел стихию и как он ее описал, когда все это пережил. «Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его». А за что? Почему все это надо сделать? И дальше идет описание. «Глаз Господень над водами. Бог славы возгремел. Господь над водами многими. Глаз Господа силен, глаз Господа величествен, глаз Господа сокрушает кедры. Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать, подобно тельцу. Ливан и Сирион, подобно молодому единорогу. Глаз Господа высекает пламень огня. Глаз Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадис. Глаз Господа разрешает от бремени ланей и обнажает леса, и в храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром. Вот такой очень емкий, небольшой, но очень насыщенный псалом. Что же видит здесь псалмопевец и с чем он столкнулся? Он видит настоящую бурю, ураган, как сегодня его еще классифицируют, или шторм, который поднялся на море. Этот шторм был поднят на Средиземном море, и здесь написано, 3 стих, «Глаз Господень над водами, Бог славы возгремел, Господь над водами многими». И дальше он описывает голос Господа, что Господь силен, величественен, сокрушает кедры и так дальше. Этот шторм был поднят в Средиземном море и направился вместе с громами и с молниями, направился к Ливану. Мы чуть позже посмотрим, географически где это находилось. Дальше прошелся по горам ливанским, дошел до горы Ермон. Это самая высокая гора в Израиле, 2700 метров над уровнем моря. И потом спускается по всему Израилю и идет на юг, до Кадиса. А Кадис это, если вы географию так представляете, это в самом низу. Когда они из Египта выходили, там было такое место Кадис-Варне. Там, кстати, Мариам умерла. И вот туда спустился. Это около 320 километров. Спустился этот огромный поток и воды, и шторма, и грома, и молнии здесь также, очевидно, они упомянуты здесь. Он говорит, что глаз Господа, значит, высекает пламень огня. Это как раз вот речь идет о молнии. Дальше здесь обнажаются леса. Понятно, что даже огромные деревья, кедры ливанские, мы тоже потом чуть посмотрим, как они выглядят. Они высотой до 40-50 метров достигают. И представьте, когда проходит этот ураган, он сносит все, и эти деревья, и листву, и все так дальше. То есть там действительно большая стихия была, очень большая. Но все это он подводит к 10 стиху. И говорят, даже этот ураган, который я видел, вот как сегодня, там Катрин, там еще какие существуют последние, да, они ничто в сравнении с огромной силой, которая была во время потопа. Господь восседал над потопом. Во время потопа гораздо больше ураганов было, гораздо мощнее сила была. И он в своем лицезрении вот этого туда подходит и говорит, ну там было больше, и Господь над этим восседал. То есть Бог был выше. Очень интересный у него взгляд на все это. И он действительно с точки зрения такого богоцентричного взгляда оценивает все. Он не просто прошел ураган, и они сели там со своими, возможно, подданными. Он сел и начинает там все это подсчитывать, смотреть, ой, какой же этот нанес ущерб и так дальше. Нет, он в первую очередь преклоняется перед великим Богом. Это удивительно. И мы с вами посмотрим на три таких интересных здесь сферы вот этого прославления Господа, величественного, могущественного созерцания Бога. Первая – это сфера небес, первые два стиха. Дальше – сфера земли, третий по десятый стих. И часть десятого и одиннадцатого стиха – это сфера людей, где Господь проявляет свою славу и где идет призыв тому, чтобы поклониться и прославить Его за это. Божья слава, первая Божья слава в небесном храме или небесное поклонение. Воздайте Господу, сыны Божьи, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу. И тут разные переводы имеют разночтение. Я думаю, в украинском тоже тут интересно. В русском – в благовлепном святилище Его, а в некоторых переводах в благолепной святости Его. И вот здесь как раз существуют как бы разные объяснения. Одни говорят, что это к людям относится, сыны Божии. Люди должны воздать Господу. Другие говорят, нет, если это речь идет о небесах, потому что сыны Божии в Библии очень часто встречаются в привязке именно к ангелам. И самый очевидный текст – это книга Иова, да, когда предстали перед Богом сыны Божии, и среди них явился сатана. И речь идет об ангелах там. Потом в книге Псалмов тоже очень много речь, когда говорится о сынах Божьих, подразумеваются ангелы. 88-й Псалом, если мы откроем, тут интересное. 7 стих. «Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божьими уподобится Господу?» И речь идет сфера небес, и ангелы сынами Божьими здесь названы. И здесь идет призыв воздавать Господу, вот этим сынам Божьим, ангелам, славу и честь, дальше славу имени Его, потому что Он в святости Своей благолепный, то есть великолепный, намного превосходнее, ну, его нельзя сравнить, Он превосходнее. И Писание говорит о словословии ангелов Бога. И когда он говорит о сфере небес, он видит, откуда начинается этот шторм, как он возникает. И он говорит с небес, и он говорит, славьте Бога, который послал этот шторм. Первое, откуда он начинается, от Бога. И он говорит, пусть на небесах ангелы славят его за то, что он это сделал, он это послал. Мы дойдем еще до этого вопроса, который у нас уже, может быть, возник, а для чего, почему, да? Этот ураган, который все сносит, разрушение несет. Но начинается он как раз с сферы небес, и он говорит, что ангелы, величайте Бога. И действительно, когда мы открываем Священное Писание, очень часто эта тема словословия ангелов Господа небес, оно стоит как бы вот после того, как Бог начинает что-то делать. К примеру, мы видим книгу Иова, 38 глава, если мы посмотрим, 7 стих, когда Бог творил мир, здесь написано так, что «при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». Когда Бог спрашивает Иова, говорит, «где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». «При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости, когда не было людей». Но вот эти сыны Божии, ангелы, они восклицали от радости, когда Бог основание земли положил. И действительно, они восклицали и восхваляли Бога за то, что Он творил мироздание. Книга Псалтырь, тоже 18-й Псалом, интересный, 2 стих. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь». И здесь, когда на небесах звучит эта хвала, это величие ангелов по отношению к Богу за то, что он посылает бурю, это вызывает восторг у Давида. Он говорит, пусть оно еще больше, это ликование будет. Почему? Потому что здесь раскрывается сердце или характер, природа Бога, его мощь в первую очередь. Дальше, славу имени его. Когда речь идет об имени Божьем, это его характер, это его природа, это его сущность. И дальше она раскрывается в святости. Поклонитесь Господу в благолепной святости Его. Удивительный момент. Они видят, особенно вот эти вот высшие ангелы, которые находятся перед его лицом, помним книгу Исаии, да? Они закрывают своими крыльями лицо и говорят «Свят, свят, свят Господь». То есть даже здесь они, находясь, вот эти архангелы перед... Сами, как огненные ангелы, они сами видят святого Бога, еще прикрывают и воздают ему славу. И Давид говорит, воздавайте, продолжайте это делать. И я вас хочу этим восхищаться, и я тоже хочу поклоняться такому Господу. Эти слова, обращенные к небесам, они как бы говорят, вы находитесь на самой высоте, выше даже нас, людей, но вы поклоняетесь Богу, и вы признаете Его могущество. Его верховную власть. То есть то, что Он находится в управлении над вами. И прославляйте Его. Поклоняйтесь Господу. Мы также видим, как ангелы вот, предстояли пред лицом Божьим в книге Исаии. Да? Мы также видим и в Новом Завете, когда ангелы воздают славу при рождении Христа. Слава Вышних Богу. То есть этот опыт прославления ангелов, он и в Ветхом Завете, вот в этих словах, он действительно имеет, и в Новом, и в Ветхом Завете имеет место. И обращение к ним, как, ну, или призыв к ним, он правильный, он благословенный, потому что небеса должны восхвалять Бога. И небесные личности, ангелы, это делают. Они говорят: «Слава Вышних Богу». Это то, что они возвещают, то, что они возвещают при рождении Христа. Удивительный момент. Но что же здесь, в этом контексте? В нашем контексте он призывает их прославлять Бога за конкретную стихию, за ураган. И вот здесь у нас расхождение. Люди за эти вещи никогда не будут славить Бога. За что? Да? Там же столько беды, там же столько разрушений, столько горя и так далее. То есть здесь, наоборот, куча вопросов. Господи, почему ты даешь это? Для чего ты это послал? А у Давида совсем другая реакция. Наоборот. Дело в том, что он правильно это оценивает и видит, потому что он говорит, что это подчеркивает, опять-таки, его силу, его славу, честь ему приносит и его святость, справедливость. Поэтому это нужно делать. И когда вот мы переходим на второй момент, здесь слава Божья или власть Бога на земле, если первая власть Бога на небесах, то здесь она на земле отображена в этих вот, в этой буре, в этом урагане. И за это ангелы тоже могут славить. Ангелы славят за святость, ангелы славят, за, вот мы смотрели, за творение, которое Бог создал, ангелы славят за Христа и за многие-многие другие вещи, но здесь конкретно за мощь Божью, в которую он проявляет на земле, и владычество свое. Вот почему, когда Давид видит эту стихию, бурю, и в то время, кстати, очень часто люди к небесным силам обращались, когда попадали в стихию, тогда не было такого прогресса, как вот последние там 200-300 лет, и люди действительно богобоязненны были, они понимали, вот даже вот помним, недавнюю проповедь про Иону, когда буря на море возникла, что стали делать моряки? Обращаться к божествам, потому что ясно понимали, от них как бы все, вот эта вот ихняя вся профессиональность или ихняя сила, она слабеет, потому что есть нечто большее. И Давид ясно понимал это, но он не к божествам, он знал единого истинного Бога. И он через этот текст нам проповедует, что глаз Господень. И вот эта вот фраза «глаз Господень», она тоже очень удивительная в том смысле, что она как синоним является самого Господа. Это его ну, речь, но в то же самое время в Библии мы видим в разных текстах, оно как бы очень сопряжено с самим Богом. Да и в нашем тексте, смотрите, «глаз Господень над водами», а вторая часть говорит «Бог славы возгремел». Дальше «Глаз Господа силен, глаз Господа величественен, глаз Господа сокрушает кедры, Господь сокрушает кедры ливанские». Глаз Господа и сам Господь, они как синонимы два этих слова, подразумевают, что сам Бог это делает. Сам Бог стоит за этим громом, сам Бог стоит за этим ураганом, сам Бог стоит за молнией, сам Бог стоит за этим, за этой всей стихией. Его мощь, его природа, его характер. И мы очень часто встречаем в Писании такое, что невидимое Его, вечная сила Его, через рассматривание творений видимы. Невидимая природа Бога, характеристики Его, Его вот мощь, Его сила, Его святость, через творение видимы, как в жизни, так же и в разрушении, в стихиях. Удивительный пример для нас служит книга Иова. Давайте мы откроем первую главу. И мы помним диалог дьявола с Богом, да, когда он говорит: «Допусти, и посмотрим, благословит ли он тебя. Простри руку твою». Да? И когда эта рука простирается, приходят слуги и говорят Иову. 16 стих, 1 глава. «Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их. Спасся только я один». Многие говорят, за стихией стоят демоны. Но посмотрите, как этот человек говорит: огонь Божий. стихия от Господа. Дальше, 18-19. Еще он говорил, другой сказывает: «Сыновья твои, дочери твои ели вино, пили в доме, и вот большой ветер пришел от пустыни, охватил четыре угла дома, упал на отроков, и они умерли, спасся только я один». И как реагирует Иов? Господь дал, Господь взял. Ветер в ветре был кто, по словам Иова? Господь. Очень интересно. И здесь он тоже так же говорит, что это действительно над водами, над теми водами, которые вот тут в морях, которые поднимаются, Господь находится, восседает. Господь гремит громами над ними. Господь сокрушает кедры и так дальше. И в этом он видит славу Бога. Вот это на земле. Здесь грома гремят, сила огромная, мощь. И как я уже говорил, давайте мы посмотрим на некоторые интересные фотографии. Про кедры ливанские здесь говорится. Да, как они выглядят, если там есть, да, возможность показать. Значит, вот так они выглядят, вот эти кедры. Это с Ливана фотографии. Вот. Не буду двигаться, но следующее. Они огромные, действительно, до 40, 20-50 метров их высота. Но это, скажем, наверное, небольшие, есть и больше, и дальше. Да. Вот, они мощные. Крона достигает где-то диаметра 2,5 метров. Вся окружность бывает огромных, самых до 20 метров. Вот. Но это опять-таки из-за того, что фотографии небольшие. А откуда началась? Вот Ливан, вот Израиль, вот Ливан, здесь горы, и здесь горы. И вот здесь находится гора, кстати, Ермон. Вот здесь вот. А отсюда, скорее всего, она поднимается и идет на восток, этот ураган. И проходит, мы здесь читаем, очень интересное, значит, и заставляет их скакать, сокрушает кедры ливанские, заставляет их скакать подробно тельцу. Здесь очень сильный, сильный такой шторм, который буквально вырывает их. Вырывает, и они катятся и с таким этим идут. И они здесь вот как раз эту гору большую охватывают. Высота горы огромная, до 3000 метров. Почему это так интересно и важно? Дело в том, что в древности, в то время действительно считались вот эти огромные деревья как сила и мощь, которая показана в них. Их же использовали при строительстве храма, эти кедры. Горы точно так же показывали мощь. Так вот, представьте, поднимается огромный ураган, который начинает трясти эти горы. Некоторые из вас, я думаю, знают, что такое, когда гора трясется или камни с горы падают. Да? Возможно, землетрясение, особенно когда голос Господа через гром идет и молнию. Тогда очень страшно. Эхо такое, что просто, ну, просто в страх люди приходят. И вот он отсюда выйдет и, скорее всего, проходит по всей Палестине. А вот здесь вот находится вот этот вот Кадес на юге. Давайте дальше. Вот мы сейчас вот посмотрим. Вот она, гора Ермон. Вот здесь, вот видите, горное это. Это, значит, Галилейское море. Вот так вот и дальше. Вот она здесь ее охватывает и идет вот сюда. Идет туда. Дальше. Вот вся Палестина, вот гора Ермон отсюда. И вот так вот он проходит до низа, до юга. Дальше. Вот этот Кадес-Варни. Если Египет, вот они отсюда вышли, это их путешествие. Здесь вот находится сам Израиль, и здесь вот отсюда вот сверху он идет в Кадес-Варни, вот сюда вот. Вот такой вот ураган прошел через всю страну. И когда Господь эти кедры сокрушал, и когда он направлялся, это мы говорили, расстояние около 320 километров, это действительно было огромным ущербом и стихией. Но Господь здесь показан как тот, который ее направляет, тот, который ведет ее, и у которого мощь и слава, что Он проявляет это по своему могуществу и по своей воле. Для чего, опять-таки, вот тот вопрос, который мы задаем, почему Господь все это допускал тогда, и почему Господь допускает сегодня стихии разных масштабов и форматов? Вот. Сам текст показывает нам несколько ответов. Отчасти это Божьи суды. Когда мы говорим о потопе, вот в конце он скажет, восседал над потопом, мы знаем, что это было конкретно Божьим судом. Потоп был Божьим судом. За грехи и нечестие людей. За грехи и нечестие людей. И там выступал судьей именно Господь. Давайте мы откроем книгу Бытие, 6 глава, и посмотрим, как Бог проявлял свой суд. «И увидел Господь», 5 стих, «что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли людей, которых я сотворил, от человека до скотов и гадов и птиц небесных». И здесь показано, и он это сказал, и он это сделал. И здесь показана Божья власть на земле и на истребление. Некоторые говорят, ну Бог, он только же хороший, он добрый, он все хорошее сотворит, и, творит, и должно все развиваться. Но Бог свою славу показывает и в суде, в мщении над злом. И здесь один из ответов этой небольшой, этого урагана, потому что он подходит к теме потопа, имеет это место, что Господь совершает свой суд. И он говорит, что вначале, что Господь святой и терпеть греха не может. И в этом тоже его слава на земле, в стихии в урагане. Когда мы читали или слышали сводки про вот эти вот стихийные бедствия в этих странах, там, Малайзии, да, по-моему, вот, когда были там, тогда ужас был. Но когда началась поступаться информация, тогда действительно ты понимаешь, что развращение людей на этих территориях с этим гомосексуализмом, с этой узаконенной проституцией, оно было велико. И отчасти это часть Божьих судов. И это тоже Божья слава. Цунами и так далее и тому подобное. Все это мы должны точно так же смотреть, как и Давид. Часть Божьей руки, гласа Господа, самого Господа. Эти разрушенные дома сегодня, разрушенные территории. Это часть Божия, Бога, который прошелся. И один из проповедников, я думаю, мы знаем его хорошо, Джон Пайпер, так и сказал, когда он тоже попал в одну из таких бурь. Он говорит, Господь прошелся, и там, где вчера я шел по песочку, по пляжу, там был просто мул. Господь прошелся, и пальмы, которые стояли рядышком вот с этим берегом, они просто превратились в щепки. Господь прошел, и дом, в котором мы прятались, в чулане, невозможно было выйти из него. Просто Господь пришел. И он не говорил, что вот ураган, то он просто ясно и четко сказал, Господь прошел. Простая, очевидная библейская вещь. Сегодня мы, живя в этом современном мире, мы скептически на все эти вещи смотрим. Мы называем это просто как по-научному, природа, стихии там, и так дальше, сейсмические какие-то там толчки или еще что-то. Но надо ясно смотреть по-библейски. Люди того времени понимали эти вещи, от Бога все это исходит. И для нас, вместе с Давидом, это хороший призыв видеть славу Бога в этом, несмотря на всю трагедию этого. Ясно понимать, что это часть Божьей суды, также Божье величие. Он хочет, Он это сделает. Его сила, Его слава в этом, что ничто, никакая гора, никакое научное достижение, никакое там человеческое какое-то изобретение не способно спасти и сохранить. Все Бог приведет порядок через свою мощь, который над этой стихией, над природой находится. Также эта часть, Бог преследует одну из целей – смирить человека, смирить и упокорить его, чтобы показать, кто царь. Господь будет восседать царем вовек. Все это приводит опять-таки в эту главную точку, чтобы человек прославил имя Бога. Прославил вместе с ангелом имя великого Бога и понял свою маленькую мизерную роль. Нам действительно иногда такие стрессы нужны в жизни, особенно это, если вот касается, ну хорошо, природы, но если касается другой стороны, не просто природы, обстоятельств, людей, с кем я живу, и какой-то ураганчик, если перевести это на духовную сферу, ураганчик в отношениях. Свои кедры тут появляются, свои громы звучат, ясные, четкие. И все это для того, чтобы опять-таки нас привести в понимание, в поклонение перед Господом, в понимание к поклонению Господу. Итак, власть Бога на небесах, власть Бога на земле и третья власть Бога на людей. Здесь это мы видим в 10 и 11 стихе. «Господь восседал на потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой». Тут еще более интересный текст, как бы, чем, что мы говорили уже часть, что здесь Божьи суды, которые были во время потопа совершены. Также мы видим здесь упоминание о Божьем народе, который здесь получает Божью силу и благословение, да? Благословение мира. Что здесь важно отметить? Этот весь ураган, неистовая эта вся стихия, она успокаивается. Она дошла до этого пустыни Кадес, и там упала или растворилась, и там перестала. И здесь очень важно помнить, что после потопа, Ноева потопа, здесь речь идет о Ноевом потопе, потому что это слово как раз только в книге «Бытие» употребляется, которое здесь употреблено. В «Бытие» в 6, 8, 7, 8, 9 главах. После потопа пришел штиль. Вода ушла, Ной вышел с семьей, животные вышли, радуга была. Был Божий мир, был Божий договор. Да? Радуга, мы знаем, что это повешенный лук, войны не будет. Бог сказал, я больше не буду посылать. И вот этот мир, который Бог посылает после каждой бури, он как раз предназначен для его народа. Благословит Господь народ свой миром. Для человека, которого он, над которым тоже его власть. И Бог, когда посылает бурю и ураган, мы знаем из книги Деяния, он все делает по своей воле. Да? Для чего? Чтобы люди искали его. Неверующие, чтобы обратились к нему. Искали его, вот почему после стихии очень много пробуждений в этих местах, да, когда люди начинают искать Бога, когда люди просто прибегают. Один из таких случаев, вот опять в той же, вот этих индонезийских странах, там был как раз после этого стихийного бедствия этот случай, когда брат говорит, я молился за это село, и сейчас тот мулак или там, священник, который их не пускал, он, значит, теперь открыто, его нету, и люди слушают Слово Божие, люди хотят искать Господа. И таких случаев очень много, когда стихийное бедствие, люди начинают искать, потеряли фундамент материализма, и теперь ищут духовные нужды свои восполнить. И Господь действительно приносит свой мир в эти сердца, в эти души. Они начинают искать Его, и находит Господь их там. Дальше, Он также проявляет в этом свою славу, особенно когда мы видим такое интересное сравнение. Вот посмотрите, начало этого псалма начинается с ангелов, которые должны славить Бога, а заканчивается людьми, к которым приходит мир Божий. Если мы вспомним в Новом Завете очень похожую фразу, когда ангелы говорят «Слава Вышних Богу, а на земле мир». Через кого мир приходит, говорят ангелы? Через Иисуса Христа. И если перенести этот псалом как пророческий на нашего Господа, то вот кто по-настоящему приносит шалом. Иисус наш Господь. Он приносит мир в сердце каждого. Беспокойное сердце неверующего человека и в сердце верующего человека. Христос, Он есть наш мир. В людях благоволение. Буря, которую сегодня мы переживаем, этот ураган, который Бог по своей верховной власти в мою жизнь принес, она обязательно успокоится через Христа. Господь даст силу народу своему, это помощь, которую Он пошлет. И Господь благословит народ свой миром, самим Господом. И таким миром, который принесет утешение, успокоение. Вот. Это действительно очень-очень сильно нас обнадеживает, утешает и укрепляет. Многие христиане через этот псалом, когда читают его, действительно находили мир. И он для нас сегодня, чтобы мы утешались. Если глаз Господа, надо понять и принести ему славу за это. Трудно, я понимаю, что тяжело сказать Господу слава тебе за беспокойство в моей жизни, за бурю в моей жизни, за проблемы в моей жизни. Трудно очень. Но так нас призывает Слово Божие здесь. Чтобы мы смотрели глазами Давида, Божьими глазами на эту бурю. Он ее воздвигает. Он же ее успокоит. И он же приведет нас к миру во Христе. И пусть Господь действительно благословит нас помнить об этом, читая эти слова и ясно видеть Его руку. Аминь. Давайте помолимся. Господи, благодарим за то, что Твой голос звучит сегодня со страниц Священного Писания, со страниц этого удивительного и такого просто шокирующего нас псалма, Господь. Благодарим за то, что Ты в нем открываешь Себя. Благодарим, что Ты показываешь нам, Господи, на то, что в Тебе и только в Тебе мы находим свою помощь, утешение, и к Тебе и только к Тебе хотим прийти, преклониться, Господи, воздать славу в своей немощи и слабости. Ты будь благословен, Господи, Ты будь прославлен. Мы приносим Тебе хвалу, мы просим, чтобы Ты утешил и поддержал нас сейчас в наших обстоятельствах. Любую бурю нашу успокой и яви нам свой мир, Господь. За все мы превозносим Тебя, нашего Бога и Царя. Аминь.